Часть третья, где мы рассмотрим следующие вопросы. Семантические поля комплексного типа. Функционально-семантическое поле. Семантика-синтаксическое поле предложения. Семантика-ситуативная специфичность и семантика-ситуативная универсальность в функционально-семантических исследованиях. Идея поля как лингвистической модели широко применяется в связи со структурированием парадигматических отношений в лексике. Но лексические парадигматические поля не отражают возможности использования языковых единиц в речи. Для нужд ЖРКИ, как мы уже говорили, важен функциональный, синтаксический аспект, соединяющий лексику с грамматикой, демонстрирующий потенциал использования языковых единиц в речи. Поэтому здесь обязательно должны учитываться и синтагматические связи, а следовательно, поля должны иметь в терминологии Васильева комплексный характер. Такими полями, по мнению данного исследователя, являются, например, словообразовательные ряды, включающие слова разных частей речи вместе с их парадигматическими, в данном примере синонимическими, коррелятами. Например, учитель-преподаватель, учень-наставляет, ученика-студента. Или же неоднородные по частеречной принадлежности лексико-семантические объединения. Например, слово, речь, говорить, рассказывать. На наш же взгляд, для исследований по РКИ особенно важны идеи комплексных семантических полей, утвердившиеся... в российской лингвистике в сфере функциональной грамматики, где критерием отнесения той или иной языковой единицы к определенному полю служат, по словам Бондарка, основные инвариантные категориальные признаки, семантические константы, выступающие в тех или иных вариантах в языковых значениях, выраженных различными морфологическими, синтаксическими, лексическими, а также комбинированными средствами. Иными словами, поле, представляя собой одну из форм систематизации языкового материала, может строиться на функционально-семантической основе, на базе общности выражаемых языковыми единицами значений и выполняемых ими в речи функций. Так формируются объединения языковых единиц одноуровневых или же разноуровневых, характеризующихся наличием общего категориального семантического признака, который обусловливает, как показывают многочисленные исследования, и общность функций в составе речевой единицы, прежде всего в предложении и высказывании. Важно также отметить, что семантические категории делят весь объем выражаемых единицами русского языка значений не на изолированные, а на пересекающиеся и взаимодействующие, по выражению Бондарка, области содержания. Такие объединения носят название функционально-семантических полей. Каждое функционально-семантическое поле включает систему типов, разновидностей и вариантов определенной семантической категории, соотнесенную с разнообразными языковыми средствами их выражения. Единицы, входящие в поле той или иной семантической категории, способны выполнять сходные синтаксические функции в речи, занимая определенные синтаксические позиции в типовых моделях предложения, что особенно убедительно показано в теории коммуникативной грамматики русского языка, основоположником которой является Золотова. Функционально-семантическое поле, как лингвистическая модель, характеризуется наличием центра, ядра, куда входят единицы с наибольшей выраженностью всех специфических для данного поля семантических и функциональных признаков, и периферии, состоящей, по словам Адмони, из образований с некомплектным числом этих признаков при возможном изменении их интенсивности. При этом, как отмечают Гулыга и Шендельс, поле имеет, как правило, сложную структуру, состоящую из нескольких семантических участков, микрополей, выделение которых связано с ориентацией на ситуативность употребления языковых единиц в речи. Иначе говоря, распределение элементов поля от ядра к периферии происходит на основе большего или меньшего соответствия инварианту семантической категории. Причем каждый элемент поля имеет свой индивидуальный, а не дублируемый другими единицами данного поля набор функций. Бандарка подчеркивает, что значения единиц, входящих в функционально-семантическое поле, имеют характерную для конкретного языка, в нашем случае русского, внутреннюю структуру и связываются разного рода отношениями со значениями других языковых единиц, их классов, семантических категорий, контактирующих с данной единицей. Таким образом, полевая модель утверждает представление о языке как о системе взаимодействующих и взаимопроникающих друг в друга подсистем. При помощи полевой структуры можно представить не только готовность слова, словоформы или словосочетания к вхождению в предложение высказывания, но и вариативность высказывания предложения в русском языке. Так, в рамках уже упоминавшейся нами теории коммуникативной грамматики русского языка Золотовой разработано понятие семантико-синтаксического поля предложения, объединяющего все модификации предложения как средство номинации ситуации действительности определенного типа. Тем самым очерчен круг синтаксических единиц, составляющих парадигму русского предложения, и проявлена структура системы синтаксической синонимии. Предложенная модель семантико-синтаксического поля может быть использована для выявления членов парадигмы предложений, а также, что не менее важно в исследованиях РКИ, для выяснения причин отсутствия каких-либо членов в парадигмах конкретных предложений или типов предложений, обусловленных, например, лексическими или синтаксико-лексическими ограничениями. Семантико-синтаксическое поле предложения делится на ядро и периферию. В ядре синтаксического поля находится предложение, выступающее первичной номинацией ситуации, то есть по своей форме в наибольшей степени соответствующее семантической структуре, наиболее логически точно отражающий набор тип компонентов и отношений между ними в называемой ситуации действительности. Это предложение входит в ядро синтаксического поля во всей совокупности своих видовременных форм. Например, студенты сдали, сдавали, сдают, сдадут, будут сдавать экзамен. В зоне ближайшей к центру фазисные и модальные модификации модели. Модификации по линии предиката. Например, студенты начали, продолжили, хотят, должны, могут сдавать экзамен. И модификации по линии субъекта, неопределенно и обобщенно личные. Например, сдадут, сдашь экзамен. В следующей зоне, по мере продвижения от центра, контекстуально обусловленные коммуникативные модификации. Например, а студенты сдавать экзамен? Далее, синонимические варианты. Например, у студентов были экзамены. И, наконец, полипредикативные конструкции, построенные на базе данной модели предложения. Например, сдавая экзамены, студенты должны продемонстрировать уровень приобретенных знаний по предмету. Таким образом, многообразие типов предложений русского языка показано в системно-иерархическом порядке, что важно как в теоретическом, так и в практическом плане для обучения РКИ. Особого типа функционально-семантическое поле может быть построено, если исходить из коммуникативной интенции говорящего и языковых средств ее реализации в речи. В полевой структуре могут быть интерпретированы объединения единиц, названные Формановской коммуникативно-семантическими группами. В отличие от лексико-семантических групп, содержащих совокупности слов одной части речи, объединенных общей понятийной семой или семами, и входящих в качестве компонентов в семантические поля, коммуникативно-семантические группы представляют собой, как правило, объединение синтаксических единиц, характерной чертой которых является способность передавать общую интенцию. Таким образом, мы видим, что функционально-семантические исследования вариативны как по языковым объектам, так и по используемым исследовательским процедурам. А теперь обратим внимание на еще один возможный вид функционально-семантических исследований. По замечанию Бандарка, в каждом из значений, включенных в план содержания функционально-семантического поля, находят отражение не только универсальные, но и неуниверсальные содержательные элементы, обусловленные спецификой строя данного языка. Восходя в конечном счете к явлениям окружающей действительности, семантика слов, формы конструкций несет в себе специфические признаки языковой формы. Это указывает на перспективность сопоставительных исследований русского языка на фоне родных языков и нафонов, изучающих русский язык. Как известно, преподавание русского языка иностранцам в идеале должно опираться на принцип учета особенностей родного языка учащихся. Поэтому исследование русского языка при рассмотрении его в аспекте обучения ему иностранцев и особенно функционально-семантические исследования в области РКИ нередко проводятся на фоне какого-либо другого языка. Их прикладная цель заключается в выявлении между единицами двух языков формальных, семантических и функциональных совпадений как исходного пункта обучения иностранцев русскому языку и несовпадений как базы для прогнозирования трудностей у носителей определенного языка при освоении ими русского языка. Функционально-семантическое поле, построенное на материале одного конкретного языка, может быть сопоставлено с объединением единиц, выражающих ту же самую семантическую категорию в другом языке. На основе сопоставления в разных языках функционально-семантических полей, объединенных одной и той же семантической категорией или исходящих из одного и того же языкового явления, и обобщение совпадающих базисных признаков их содержания можно получить представление о понятийном поле и его компонентах, другими словами, об универсальных понятийных зонах. В то же время сопоставление позволит констатировать и понятийные этноспецифические зоны в двух сопоставляемых полях и особые языковые средства их выражения. Обратимся к примеру. Исследование функции русского порядка слов в высказывании, скажем, на фоне турецкого языка. Принадлежность турецкого языка к агглютинативной группе языков обусловливает его лексико-грамматические особенности и в большей мере его синтаксическую специфику, которую следует учитывать при обучении турок русскому языку. Так, в турецком языке порядок следования компонентов синтаксических конструкций обычно подчинен универсальному правилу. Единственно допустимым порядком следования компонентов всех определительных, дополнительных и обстоятельственных конструкций считается порядок, при котором второстепенный зависимый компонент предшествует главному, независимому компоненту, или, в терминологии Мельникова, уточняющий компонент предшествует уточняемому. Возможности же русского языка в построении подобных конструкций значительно более широки. Известно, что так называемый свободный порядок слов в русском языке позволяет, например, меняя расположение компонентов предложения по отношению к друг другу, осуществлять связь с предшествующим контекстом, переносить логические акценты и добавлять смысловые нюансы. Такого рода функциями порядок слов не наделен в языках, где грамматика предписывает жесткие правила словорасположения в предложении и высказывании. Следовательно, важно уяснить, что функции, выполняемые порядком слов в русском языке, осуществляются в турецком при помощи специальных аффиксов, служебных и полнозначных слов, особых синтаксических конструкций. Результаты такого исследования помогут должным образом представить вопросы порядка слов в обучении русскому языку турецких учащихся. Обратимся к другому примеру. Хорошо известной в сфере преподавания РКИ группе глаголов движения и наметим лишь несколько особенностей русского семантического поля перемещения на фоне итальянского языка. В итальянском языке глаголы движения не дифференцируются по способу перемещения, что ведет к смешению итальянскими учащимися русских глаголов, таких как «идти», «ехать», «лететь», «плыть». Поскольку значения этих глаголов могут передаваться при помощи одного итальянского глагола «andare» или таких глаголов, как «возить», «водить», «носить», значения которых могут быть выражены одним итальянским глаголом «portare». И не то, чтобы в итальянском языке нет возможности точно передать значения названных русских глаголов. Такая возможность есть, но для итальянца способ передвижения, выражение которого для русских является нормой, несуществен. Упоминание о нем в речи избыточно с информативной точки зрения. Существенна лишь идея движения перемещения как таковая. Кроме того, в итальянском языке отсутствует категория однонаправленности, неоднонаправленности, выражающаяся в русских глаголах движения. Например, русским фразам «мальчик идет в школу» и «мальчик ходит в школу» в итальянском языке соответствует единственное возможное «il bambino va a scuola». Зато для итальянца важен, например, тип субъекта, выполняющего действие «плыть». И данному русскому глаголу в итальянском языке соответствуют два разных глагола. Итальянский глагол «nuotare» обозначает движение человека, водных животных или рыб, а глагол «navigare» или «andare» – движение любого судна. Еще одно несовпадение. Русский глагол «кататься» в своем основном значении соотносится с итальянским глаголом «rotolarsi». Но тот же русский глагол «кататься» в значении «возить кого-то или ездить ради прогулки, развлечения, тренировки» имеет несколько соответствий в итальянском языке. В зависимости от контекста «кататься на велосипеде» может быть переведено как «andare in bicicletta» – «кататься на коньках» – «pattinare». Мы могли бы продолжить излагать конкретные различия в выражении категории перемещения в двух названных языках. Но и уже рассмотренные примеры констатируют существенное различие в наборе выражаемых семантических компонентов, а не только в форме их выражения, что подтверждает мысль Гака о том, что в сопоставительных исследованиях необходимо исходить не из аксиомы об инвариантности, неизменности выражаемой семантики при различии в средствах выражения на разных языках, а из идеи об инвариантности называемых языками ситуаций действительности при различии в разных языках набора называемых компонентов ситуации и выражаемых семантических признаков этих компонентов, а также и собственных языковых средств номинации. Несомненно, что контрастивные функционально-семантические исследования с теоретической точки зрения служат фрагментом типологического сопоставления двух языков. В прикладном же значении для РКИ намечают специфику представления определенных зон русского языка иностранцам на фоне их родного языка, что способствует эффективности освоения русского языка учащимися. Подведем итоги. Функционально-семантическое поле, учитывающее и парадигматические, и синтагматические связи языковых единиц, объединяя их безотносительно к их уровневой принадлежности, как и ассоциативно-вербальная сеть или ее фрагмент, представленный в форме ассоциативного поля, являются вариантами динамической лингвистической модели отдельной содержательной области языка, соответствующей цели обучения иностранцев русской речи. Обладая, по сравнению с ассоциативно-вербальной сетью, более четкими границами микроструктур и эксплицированностью параметров их выделения, проявленностью системных языковых отношений и функционального потенциала компонентов, полевая модель вообще и функционально-семантическое поле в частности оказывается более удобной, а потому и более распространенной в лингвистике исследовательской моделью, широко применяемой в функционально-семантических исследованиях русского языка, в том числе и в аспекте его представления иностранцам. Функционально-семантические исследования вариативны в направлении движения исследовательской мысли. От формы к значению и функции, от значения или функции к форме их выражения, от общего к частному и, наоборот, от частного к общему. Функционально-семантические исследования разнообразны по исходной единице исследования. Они могут выполняться на материале одного языка или носить сопоставительный языковой характер. Могут быть нацелены на поиск универсальных компонентов семантики для определенного количества языков, а могут иметь целью выявление специфики конкретной семантико-языковой зоны того или иного языка. Неизменным в функционально-семантических исследованиях в магистратуре РКИ остается лишь аспект, в котором проводится изучение выбранных объектов. Единицы разных уровней русского языка изучаются взаимосвязанно на семантико-ситуативной основе с целью выявления выражаемых ими значений и выполняемых ими функций в речи, прежде всего в составе предложения высказывания. На наш же взгляд, для исследований по РКИ особенно важны идеи комплексных семантических полей, утвердившиеся в российской лингвистике в сфере функциональной грамматики, где критерием отнесения той или иной языковой единицы к определенному полю служат, по словам Бондарка, основные инвариантные категориальные признаки, семантические константы, выступающие в тех или иных вариантах в языковых значениях, выраженных различными морфологическими, синтаксическими, лексическими, а также комбинированными средствами. Иными словами, поле, представляя собой одну из форм систематизации языкового материала, может строиться на функционально-семантической основе, на базе общности выражаемых языковыми единицами значений и выполняемых ими в речи функций. Так формируются объединения языковых единиц – одноуровневых или же разноуровневых, характеризующихся наличием общего категориального семантического признака, который обусловливает, как показывают многочисленные исследования, и общность функций в составе речевой единицы – прежде всего в предложении и высказывании. Важно также отметить, что семантические категории делят весь объем выражаемых единицами русского языка значений не на изолированные, а на пересекающиеся и взаимодействующие, по выражению Бондарка, области содержания. Такие объединения носят название функционально-семантических полей. Каждое функционально-семантическое поле включает систему типов, разновидностей и вариантов определенной семантической категории, соотнесенную с разнообразными языковыми средствами их выражения. Единицы, входящие в поле той или иной семантической категории, способны выполнять сходные синтаксические функции в речи, занимая определенные синтаксические позиции в типовых моделях предложения, что особенно убедительно показано в теории коммуникативной грамматики русского языка, основоположником которой является Золотова. Функционально-семантическое поле, как лингвистическая модель, характеризуется наличием центра, ядра, куда входят единицы с наибольшей выраженностью всех специфических для данного поля семантических и функциональных признаков, и периферии, состоящей, по словам Адмони, из образований с некомплектным числом этих признаков при возможном изменении их интенсивности. При этом, как отмечают Гулыга и Шендельс, поле имеет, как правило, сложную структуру, состоящую из нескольких семантических участков, микрополей, выделение которых связано с ориентацией на ситуативность употребления языковых единиц в речи. Иначе говоря, распределение элементов поля от ядра к периферии происходит на основе большего или меньшего соответствия инварианту семантической категории. Причем каждый элемент поля имеет свой индивидуальный, а не дублируемый другими единицами данного поля набор функций. Бандарка подчеркивает, что значения единиц, входящих в функционально-семантическое поле, имеют характерную для конкретного языка, в нашем случае русского, внутреннюю структуру и связываются разного рода отношениями со значениями других языковых единиц, их классов, семантических категорий, контактирующих с данной единицей. Таким образом, полевая модель утверждает представление о языке как о системе взаимодействующих и взаимопроникающих друг в друга подсистем. При помощи полевой структуры можно представить не только готовность слова, словоформы или словосочетания к вхождению в предложение высказывания, но и вариативность высказывания предложения в русском языке. Так, в рамках уже упоминавшейся нами теории коммуникативной грамматики русского языка Золотовой разработано понятие семантико-синтаксического поля предложения, объединяющего все модификации предложения как средство номинации ситуации действительности определенного типа. Тем самым очерчен круг синтаксических единиц, составляющих парадигму русского предложения, и проявлена структура системы синтаксической синонимии. Предложенная модель семантико-синтаксического поля может быть использована для выявления членов парадигмы предложений, а также, что не менее важно в исследованиях РКИ, для выяснения причин отсутствия каких-либо членов в парадигмах конкретных предложений или типов предложений, обусловленных, например, лексическими или синтаксико-лексическими ограничениями. Семантико-синтаксическое поле предложения делится на ядро и периферию. В ядре синтаксического поля находится предложение, выступающие первичной номинацией ситуации, то есть по своей форме в наибольшей степени соответствующие семантической структуре, наиболее логически точно отражающий набор тип компонентов и отношений между ними в называемой ситуации действительности. Это предложение входит в ядро синтаксического поля во всей совокупности своих видовременных форм. Например, студенты сдали, сдавали, сдают, сдадут, будут сдавать экзамен. В зоне ближайшей к центру фазисные и модальные модификации модели. Модификации по линии предиката. Например, студенты начали, продолжили, хотят, должны, могут сдавать экзамен. И модификации по линии субъекта. Неопределенно и обобщенно личные. Например, сдадут, сдашь экзамен. В следующей зоне, по мере продвижения от центра, контекстуально обусловленные коммуникативные модификации. Например, а студенты сдавать экзамен? Далее, синонимические варианты. Например, у студентов были экзамены. И, наконец, полипредикативные конструкции, построенные на базе данной модели предложения. Например, сдавая экзамены, студенты должны продемонстрировать уровень приобретенных знаний по предмету. Таким образом, многообразие типов предложений русского языка показано в системно-иерархическом порядке, что важно как в теоретическом, так и в практическом плане для обучения РКИ. особого типа функционально-семантическое поле может быть построено, если исходить из коммуникативной интенции говорящего и языковых средств ее реализации в речи. В полевой структуре могут быть интерпретированы объединения единиц, названные Формановской коммуникативно-семантическими группами. В отличие от лексико-семантических групп, содержащих совокупности слов одной части речи, объединенных общей понятийной семой или семами, и входящих в качестве компонентов в семантические поля, коммуникативно-семантические группы представляют собой, как правило, объединение синтаксических единиц, характерной чертой которых является способность передавать общую интенцию. Таким образом, мы видим, что функционально-семантические исследования вариативны как по языковым объектам, так и по используемым исследовательским процедурам. А теперь обратим внимание на еще один возможный вид функционально-семантических исследований. По замечанию Бондарка, в каждом из значений, включенных в план содержания функционально-семантического поля, находят отражение не только универсальные, но и неуниверсальные содержательные элементы, обусловленные спецификой строя данного языка. Восходя в конечном счете к явлениям окружающей действительности, семантика слов, форм и конструкций несет в себе специфические признаки языковой формы. Это указывает на перспективность сопоставительных исследований русского языка на фоне родных языков и нафонов, изучающих русский язык. Как известно, преподавание русского языка иностранцам в идеале должно опираться на принцип учета особенностей родного языка учащихся. Поэтому исследование русского языка при рассмотрении его в аспекте обучения ему иностранцев и особенно функционально-семантические исследования в области РКИ нередко проводятся на фоне какого-либо другого языка. Их прикладная цель заключается в выявлении между единицами двух языков формальных, семантических и функциональных совпадений как исходного пункта обучения иностранцев русскому языку и несовпадений как базы для прогнозирования трудностей у носителей определенного языка при освоении ими русского языка. Функционально-семантическое поле, построенное на материале одного конкретного языка, может быть сопоставлено с объединением единиц, выражающих ту же самую семантическую категорию в другом языке. На основе сопоставления в разных языках функционально-семантических полей, объединенных одной и той же семантической категорией или исходящих из одного и того же языкового явления, и обобщение совпадающих базисных признаков их содержания можно получить представление о понятийном поле и его компонентах, другими словами, об универсальных понятийных зонах. В то же время сопоставление позволит констатировать и понятийные этноспецифические зоны в двух сопоставляемых полях и особые языковые средства их выражения. Обратимся к примеру. Исследование функции русского порядка слов в высказывании, скажем, на фоне турецкого языка. Принадлежность турецкого языка к агглютинативной группе языков обусловливает его лексико-грамматические особенности и в большей мере его синтаксическую специфику, которую следует учитывать при обучении турок русскому языку. Так, в турецком языке порядок следования компонентов синтаксических конструкций обычно подчинен универсальному правилу. Единственно допустимым порядком следования компонентов всех определительных, дополнительных и обстоятельственных конструкций считается порядок, при котором второстепенный зависимый компонент предшествует главному, независимому компоненту, или, в терминологии Мельникова, уточняющий компонент предшествует уточняемому. Возможности же русского языка в построении подобных конструкций значительно более широки. Известно, что так называемый свободный порядок слов в русском языке позволяет, например, меняя расположение компонентов предложения по отношению к друг другу, осуществлять связь с предшествующим контекстом, переносить логические акценты и добавлять смысловые нюансы. Такого рода функциями порядок слов не наделен в языках, где грамматика предписывает жесткие правила словорасположения в предложении и высказывании. Следовательно, важно уяснить, что функции, выполняемые порядком слов в русском языке, осуществляются в турецком при помощи специальных аффиксов, служебных и полнозначных слов, особых синтаксических конструкций. Результаты такого исследования помогут должным образом представить вопросы порядка слов в обучении русскому языку турецких учащихся. Обратимся к другому примеру. Хорошо известной в сфере преподавания РКИ группе глаголов движения и наметим лишь несколько особенностей русского семантического поля перемещения на фоне итальянского языка. В итальянском языке глаголы движения не дифференцируются по способу перемещения, что ведет к смешению итальянскими учащимися русских глаголов, таких как идти, ехать, лететь, плыть. Поскольку значения этих глаголов могут передаваться при помощи одного итальянского глагола «andare» или таких глаголов, как «возить», «водить», «носить», значения которых могут быть выражены одним итальянским глаголом «portare». И не то, чтобы в итальянском языке нет возможности точно передать значения названных русских глаголов. Такая возможность есть, но для итальянца способ передвижения, выражение которого для русских является нормой, несуществен. Упоминание о нем в речи избыточно с информативной точки зрения. Существенна лишь идея движения перемещения как таковая. Кроме того, в итальянском языке отсутствует категория однонаправленности, неоднонаправленности, выражающаяся в русских глаголах движения. Например, русским фразам «мальчик идет в школу» и «мальчик ходит в школу» в итальянском языке соответствует единственное возможное «il bambino va a scuola». Зато для итальянца важен, например, тип субъекта, выполняющего действие «плыть». И данному русскому глаголу в итальянском языке соответствуют два разных глагола. Итальянский глагол «nuotare» обозначает движение человека, водных животных или рыб, а глагол «navigare» или «andare» – движение любого судна. Еще одно несовпадение. Русский глагол «кататься» в своем основном значении соотносится с итальянским глаголом «ротоларси». Но тот же русский глагол «кататься» в значении «возить кого-то или ездить ради прогулки, развлечения, тренировки» имеет несколько соответствий в итальянском языке. В зависимости от контекста «кататься на велосипеде» может быть переведено как «andare in bicicletta» – «кататься на коньках» – «pattinare». Мы могли бы продолжить излагать конкретные различия в выражении категории перемещения в двух названных языках. Но и уже рассмотренные примеры констатируют существенное различие в наборе выражаемых семантических компонентов, а не только в форме их выражения, что подтверждает мысль Гака о том, что в сопоставительных исследованиях необходимо исходить не из аксиомы об инвариантности, неизменности выражаемой семантики при различии в средствах выражения на разных языках, а из идеи об инвариантности называемых языками ситуаций действительности при различии в разных языках набора называемых компонентов ситуации и выражаемых семантических признаков этих компонентов, а также и собственных языковых средств номинации. Несомненно, что контрастивные функционально-семантические исследования с теоретической точки зрения служат фрагментом типологического сопоставления двух языков. В прикладном же значении для РКИ намечают специфику представления определенных зон русского языка иностранцам на фоне их родного языка, что способствует эффективности освоения русского языка учащимися. Подведем итоги. Функционально-семантическое поле, учитывающее и парадигматические, и синтагматические связи языковых единиц, объединяя их безотносительно к их уровневой принадлежности, как и ассоциативно-вербальная сеть или ее фрагмент, представленный в форме ассоциативного поля, являются вариантами динамической лингвистической модели отдельной содержательной области языка, соответствующей цели обучения иностранцев русской речи. Обладая, по сравнению с ассоциативно-вербальной сетью, более четкими границами микроструктур и эксплицированностью параметров их выделения, проявленностью системных языковых отношений и функционального потенциала компонентов, полевая модель вообще и функционально-семантическое поле в частности оказывается более удобной, а потому и более распространенной в лингвистике исследовательской моделью, широко применяемой в функционально-семантических исследованиях русского языка, в том числе и в аспекте его представления иностранцам. Функционально-семантические исследования вариативны в направлении движения исследовательской мысли. От формы к значению и функции, от значения или функции к форме их выражения, от общего к частному и, наоборот, от частного к общему. Функционально-семантические исследования разнообразны по исходной единице исследования. Они могут выполняться на материале одного языка или носить сопоставительный языковой характер. Могут быть нацелены на поиск универсальных компонентов семантики для определенного количества языков, а могут иметь целью выявление специфики конкретной семантико-языковой зоны того или иного языка. Неизменным в функционально-семантических исследованиях в магистратуре РКИ остается лишь аспект, в котором проводится изучение выбранных объектов. Единицы разных уровней русского языка изучаются взаимосвязанно на семантико-ситуативной основе с целью выявления выражаемых ими значений и выполняемых ими функций в речи, прежде всего в составе предложения-высказывания.